уже финального турнира чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2008 году. А задумываться уже можно и о чемпионате Европы 2012 года, который пройдет в Украине и в Польше. Наш эксперт, профессор Роберт Фахтеричан, внимательно следит за тем, как идет подготовка, и это, мне кажется, должно быть интересно и для наших слушателей. Роберт, какова же ситуация?
Прежде всего, вы очень верно подметили, что можно задумываться о чемпионате Европы 2012 года. Особенно это актуально для стран-организаторов. И прежде всего, к сожалению, для нашей соседки Украины. Потому что если в Польше, в общем-то, более или менее стабильная ситуация с точки зрения преемственности власти, вот сменилось правительство, прошли выборы, и, в общем-то, относительно безболезненно и без каких-либо потрясений, один премьер-министр сменил другого, и подготовка идет по плану. Это первое. И второе, что достаточно плотно это контролируется над национальными органами, я имею в виду Брюссель, органы Евросоюза. Но что касается Украины...
Ну, там ведь тоже сменился и премьер-министр, видимо, и тоже другая партия у власти, как и в Польше.
Да, но что касается Украины, вне зависимости от политических событий, проблем гораздо больше. Все опасения, которые высказывали, кстати говоря, высказывали очень многие украинские и футбольные, и не только футбольные, но и политические деятели, что, возможно, страна будет не вполне готова к тому, чтобы полноценно провести подготовительный период. Недавно Олег Блохин, который несколько дней назад перестал быть тренером сборной, сказал буквально следующее, что 80% даю за то, что чемпионат Европы у нас, то есть у украинцев, он, это я цитирую, отнимут. А в чем проблема? Проблема есть глобальная проблема и есть проблема локальная. Если мы говорим о локальной проблеме, то речь идет о том, что прямо напротив стадиона Олимпийский в Киеве строится огромный торгово-развлекательный центр.
Это я видел своими глазами. Там же невозможно сейчас даже со стадиона выйти. Непонятно, что с этим будет.
И сейчас уже проблемы, потому что, так сказать, матчи сборной Украины или матчи киевского «Динамо», которые могли бы собрать 80 тысяч, которые реально чаша вмещает, вынуждены продавать вдвое меньше билетов, и цены на билеты вдвое выше, соответственно.
Ну,
уже сейчас футбол и футбольные люди, болельщики, страдают. А УЕФА вообще собирается запретить проводить на этом стадионе какие-либо мероприятия, потому что уже сейчас это небезопасно.
Да, из соображений безопасности. Да. Ой, на секундочку, я только вас прерву. Вот вы ссылаетесь на мнение Олега Блохина, вполне, я думаю, заслуживающее уважение, мнение. Но ведь недавно президент страны Виктор Ющенко заверил, опять же, всех, что все будет нормально.
Ну, я тоже надеюсь, что все будет нормально, потому что если сейчас есть большие огрехи и плохо вообще дело обстоит с подготовкой, но если заберут у Украины,
это
будет еще хуже. Я этого не желаю нисколечко.
А кто же это может желать?
Да, но мы должны говорить о тех реальных проблемах, которые есть. Но проблема также в том, что тот же самый президент Ющенко гневно обличал строителей этого торгового комплекса и метал громы и молнии по поводу того, что это все дело надо приостановить и в конце концов снести, и чтобы стадион был, не был бы окружен всевозможными, так сказать,
и
мешающими.
Что? И что, не получается?
Все это на том же самом месте все находится. То есть, понимаете, в чем дело?
Ломать, кстати, не строить. Могут довольно быстро снести, если примут такое решение.
Но не делают этого. Я не готов понять вот внутреннюю логику, если такая вообще присутствует, вот этих вот решений, вот этих политических заявлений и так далее. Но объективная реальность, которую мы можем наблюдать с помощью наших средств аудиовизуального контроля, я бы так сказал, говорит о том, что строят и строят, уже четвертый этаж закончили. Это локальное. Мы не будем долго останавливаться, потому что, ну, в общем-то, довольно неприятная ситуация.
А каковы вообще вложения для того, чтобы все обеспечить?
А вот здесь самое интересное. Вы задали, так сказать, вопрос, который называется «в точку». Ну, хорошо, не построят или построят этот торговый центр, ну, в Донецке можно провести, это тоже Украина. Один из крупнейших городов, и там будет великолепный 50-тысячник, суперсовременный.
Ну и там много.
Киевляне могут быть разочарованы, но в общем Украина не пострадает от этого.
А вот просто к слову, там же прекрасный стадион «Динамо». Его только бы увеличить бы вместимость, это невозможно сделать? Это очень дорого стоит?
Это не так дорого стоит, но есть политическое решение и политическая воля проводить главный матч Евро-2012 на национальном стадионе Олимпийский.
Понятно.
Вот. Я думаю, что в конце концов, да, политика возобладает и заставит снести, я думаю, и все будет нормально.
Так вот, вернемся к экономике.
К экономике, да. То есть мы, в одном из прессингов сразу после победы польско-украинской заявки мы сказали, что примерно 5 миллиардов евро требуется для того, чтобы провести этот чемпионат. Имеется в виду на Польшу, для Польши и Украины в совокупности.
В совокупности, причем на все города это, да?
И на все города.
Там же по 4 города должно быть.
Совершенно верно. Плюс на Украине еще 2 резервных, Харьков, Одесса. Но это, с одной стороны, верно, с другой стороны, не совсем верно. Есть же и другие подсчеты. И сейчас они начинают появляться. Украина, например, говорит, что нам нужно примерно 20 миллиардов долларов.
Так.
Это все-таки не 20 миллиардов евро, но все равно больше намного, чем 5 миллиардов евро. Это
15, понятно. В 3 раза больше, как минимум.
Причем, так сказать...
Причем там на 2 страны, а тут только на 1.
И проблема же не только в том, что строят торговый центр, заблокирован великолепный стадион Олимпийский. Во Львове вообще отдельная ситуация. Там принято решение о строительстве суперсовременного красавца стадиона стоимостью под 150 миллионов евро. Но проблема в том, что парк, на территории которого принадлежит тресту Зеленстрой, озеленительному тресту. И начальник этого треста говорит, ну у нас же деревья, мы же должны высаживать, а дерево должно расти 10 лет, и поэтому мы против того, чтобы строили стадион. Он просто не добавляет, что и годы быстро летят, и деревья медленно растут, и пожить хочется от души хорошо. Понимаете, что у него? То есть очень много таких вещей, которые, забыв, что называется, про овраги. Вот. Вернемся к этим миллиардам. Для чего нужны эти миллиарды? Имеется в виду, в эти 20 миллиардов долларов войдут и те 5 миллиардов евро строительства стадионов и так далее.
Но те 5 миллиардов, я хочу понять, это же на 2 страны вы говорите.
На 2 страны.
А теперь 20 миллиардов только для одной страны?
Да.
Ну, значит, там 2,5, значит, уже не в 3 раза, а тут получается там 5-6 раз.
На что? Вот, на что должны пойти эти деньги? Во-первых, гостиницы. Только в Киеве необходимо как минимум 24-5-звездочных отелей для того, чтобы разместить гостей, которые приедут с количеством номеров не менее 60 в каждой гостинице. Сегодня 3-4 такие гостиницы. Про другие города вообще как бы ничего нет. В Донецке один отель мирового такого уровня, сейчас еще 5 проектируется. Аэропорты. Ни один аэропорт не соответствует тем критериям, которые Евросоюз выдвигает. Дороги. Сейчас выдвинута идея строительства автобана от Львова до Донецка, который захватит и Днепропетровск, и Киев.
Я видел, кстати, он уже строится, да.
Вот. Но дорога это минимум займет строительство 3-4 года, если сейчас вкладывать. И, я думаю, половина из той суммы в 20 миллиардов уйдет на строительство этой дороги. То есть, вот эти пессимистичные заявления, в том числе и Олега Блохина, уважаемого, возможно, носят некий алармистский оттенок такой, что вот, дескать, так все плохо. Я думаю,
чтобы побудить.
Но есть и положительный момент. Во-первых, наконец, видимо, утрясается политическая ситуация, сформирована коалиция, и будет новое правительство, наконец. Какое бы оно ни было, вне зависимости от каких политических пристрастий. Будет правительство, которое в соответствии с законом исполняет свои обязанности, будет, вернее, не исполнять обязанности, а уже будет как бы...
Действовать.
Действующим правительством. И в нем предусмотрен, наконец, этот пост вице-премьера, отвечающего исключительно за подготовку страны к проведению Евро-2012.
Роберт, в завершение, мне хотелось бы вернуться или, так сказать, абстрагироваться, может быть, от польско-украинской заявки, вернуться к тому моменту, когда была снята заявка России. Я просто напомню слушателям, что когда Виталий Мутко сменил Вячеслава Колоскова, то сразу заявка была отозвана. И тогда это вызвало разные мнения здесь, в России. Но многие считали, что Мутко поступил разумно. Если сейчас вот предположить вдруг, что Россия бы оказалась в такой ситуации...
Я думаю, что решение Мутко было, на мой взгляд, абсолютно неоправданным. Потому что по степени готовности, а точнее говоря, неготовности, что Украина, что Россия находятся примерно на одном уровне. Если бы вдруг чудо случилось, и российская заявка на Евро-2012 победила, ну, тогда бы включились совершенно другие люди, как бы кто к ним ни относился, но гораздо более успешные, нежели Мутко, и все бы решили без него.
Я проверю на вас одно свое предположение, на чем мы сможем, наверное, завершить беседу. Вот не кажется ли вам, что Мутко не взял на себя сам смелость отказаться, а, наверное, может быть, ему и подсказали, те люди, которые были заинтересованы в том, чтобы он возглавил Российский футбольный союз.
У меня противоположное мнение. У меня такое ощущение, что Мутко принимает решение за редчайшим исключением. Ну, когда президент сказал, что Виталий Леонидович намутил, и он тут же отозвал контракт с НТВ+. Yeah. А в остальных случаях он принимает решение на свой страх и риск и в меру своего понимания вещей. А вот какова мера понимания, это уже отдельный вопрос. Лично у меня, так сказать, есть определенные сомнения по поводу того, что его мера понимания вещей адекватна той высоте задач, которая стоит перед президентом Российского футбольного союза.
Вот на этом мы завершаем беседу с профессором Робертом Воскричаном, который, по-моему, очень подробно с точки зрения организационно-экономических аспектов разобрал ситуацию с подготовкой к чемпионату Европы 2012 года. И мне показалось, что мы очень вовремя и, кстати, провели некую параллель с Россией.
Телеобозрение Аркадия Ратнера продолжает.